Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве пройдет очередной раунд переговоров по российско-украинской газовой проблеме. 8 участников нападения на школу в Беслане до сих пор не опознаны, сообщил глава Федеральной парламентской комиссии по расследованию теракта. Верховный суд Узбекистана вынес приговор 11 милиционерам по делу о событиях в Андижане. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве переговоры по газовой проблеме. Накануне российские власти заявили, что не намерены делать Украине новых предложений по поставкам газа. С будущего года Россия будет продавать газ Украине по цене в 220-230 долларов за 1000 кубометров. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров заявил, что Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через ее территорию. По словам Яхонурова, Киев имеет на это юридическое право. В Москве резко отреагировали на это заявление. Вот что заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов.
Заявления, которые сегодня звучат, это заявление о том, что Украина будет брать газ, который предназначен и принадлежит европейским потребителям. Это фактически означает то самое воровство газа,
сказал представитель «Газпрома». Глава парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Александр Торшин выступает с докладом на открытых слушаниях перед членами обеих палат Федерального собрания. По его словам, 8 участников теракта в Беслане до сих пор не опознали. В проведении штурма в Беслане был выявлен целый ряд просчетов и недостатков. Точную информацию о количестве заложников должностные лица скрывали в течение суток. Координация между правоохранительными органами, по словам Торшина, была слабой. Оцеплению не удалось сдержать жителей Беслана, прорвавшихся в здание спасать детей. Таковы предварительные итоги работы комиссии. После Нового года она продолжит расследование. Бывший советник президента России Андрей Илларионов, освобожденный от должности, считает, что страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов подчеркнул, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2008 году и заниматься политикой.
С моей точки зрения, политическая деятельность означает борьба за политическую власть, борьба за сохранение власти, борьба за расширение власти, борьба с политическими конкурентами. Я этой деятельностью не занимался в течение почти 6 лет, в течение которых работал советником президента. Ни до этого. Я не собираюсь этим заниматься сейчас. Я не получал никаких предложений,
сказал Андрей Илларионов, подавший в отставку. Он занимал пост советника Владимира Путина с 2000 года и не раз выступал с критикой властей, в том числе по делу ЮКОСа. В Нажа-Юртовском районе Чечни сегодня утром обстреляна военная автоколонна. 3 человека ранены. Ведется поиск нападавших. Об этом и других происшествиях в республике рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее селения Мескиты Нажа-Юртовского района утром в среду мобильная группа маджахедов обстреляла военную автоколонну из 4 грузовиков «Урал». В результате обстрела ранены 3 военнослужащих внутренних войск МВД России. Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. В местечке Карпинский курган в Старопромысловском районе Грозного неизвестная вооруженная группа в камуфлированной форме похитила 2 молодых жителей, проживавших на улице Андреева. Судьба похищенных и мотивы данного преступления родственникам и сотрудникам Старопромысловского райотдела милиции неизвестны. 3 тайника с оружием и боеприпасами обнаружены чеченскими милиционерами за прошедшие сутки в Шалинском и Грозненском районах республики. Причастные к закладке тайников пока не установлены. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Нажа-Юрт, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет, 1 к 3 годам исправительных работ. Как считает следствие, осужденные не справились со своими служебными обязанностями, не сумев подавить беспорядки в Андижане. К длительным срокам заключения уже приговорены десятки участников андижанских событий. В мае, по официальным данным, жертвами массовых беспорядков в городе стали 187 человек. Правозащитники утверждают, что войска открыли огонь по мирным демонстрантам и погибших от 700 до 1000. В Ираке в результате аварии американского военного вертолета погибли 2 пилота. Как сообщило командование США, ночью в небе над Багдадом столкнулись 2 боевых вертолета. Экипаж одного из них погиб, другому удалось посадить вертолет на военной базе. Израильские ВВС нанесли удары по объектам на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы Израиля. Одной из целей была расположенная к югу от Бейрута тренировочная база боевиков Народного фронта освобождения Палестины. Во вторник с территории Ливана был обстрелян город Кирьят-Шимона. Один человек ранен. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас призвал боевиков на западном берегу Иордана и секторе Газа соблюдать соглашение о перемирии с Израилем. Лидеры палестинских группировок, обвиняющие Израиль в эскалации насилия, заявляют, что в следующем году, возможно, откажутся от прекращения огня.
Радио «Свобода», новости.
В Грузии продолжается массовая голодовка заключенных, которые протестуют против перевода в новые тюрьмы, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Администрация тюрем утверждает, что в новых тюрьмах не будет так называемых больших камер с десятками заключенных. Это невыгодно так называемым криминальным авторитетам, которые якобы и организуют протесты. Председатель парламентского подкомитета по правам человека Элене Тевдурадзе убеждена, что доля истины в этих утверждениях есть. Именно поэтому на пленарном заседании парламента она призвала участников акции протеста прекратить голодовку и смириться с необходимостью реформы пенитенциарной системы. В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода.
12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. Напомню главные новости к этому часу. В Москве пройдет очередной раунд переговоров по российско-украинской газовой проблеме. 8 участников нападения на школу в Беслане до сих пор не опознаны, сообщил глава Федеральной парламентской комиссии по расследованию теракта. Верховный суд Узбекистана вынес приговор 11 милиционерам по делу о событиях в Андижане.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы подведем итоги 2005 года в образовании. В основном мы будем говорить, наверное, о школьном образовании, но не только. В студии «Радио Свобода» главный редактор издательского дома «Первое сентября» Артем Соловейчик. Извините, Артем. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашему эксперту. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Ну, у нас уже такой традицией становится, что каждое полугодие мы с газетой «Первое сентября» обсуждаем какие-то общие проблемы, потому что газете «1 сентября», ее сотрудникам и, в частности, Артему Соловейчику, хорошо видны так с точки зрения журналистов, но и с точки зрения людей, которые активно вовлечены в образовательный процесс, что происходит, какие-то вещи. Поэтому очень интересно, на чем вы остановили свое внимание. Ну, наверное, первое, тут уж никуда не деться, мы начнем с национальных проектов. Это те проекты, которые вот сейчас объявил президент, это какая-то сейчас довольно новая, длинная такая полоса. Давайте поговорим, что здесь, где здесь образование и что ему ожидать?
Ну, формулировка проектов, есть общие слова и конкретные какие-то вещи, которые уже сейчас проявлены, объявлены и обсуждаются. И, наверное, они случатся уже со следующего года. То есть в проекте есть какие-то 4 пункта, и там есть повышение качества жизни людей, страны.
То есть такого отдельного проекта образования нет? Нету,
в рамках этого, там есть подпроект повышения качества образования. То есть качество образования становится таким приоритетным вещью. То есть если, может быть, еще раньше говорили только о том, как бы сохранить образование, зарплаты и так далее, то сейчас вот президент уже осмелился говорить о том, что мы должны говорить о качестве образования. Наверное, все внутри уже входит вот этого фокуса. И, кстати, первые инициативы и подтверждают, что больше уже теперь думают о том, не что платить учителям и как же найти деньги, чтобы заплатить, а как заплатить так, чтобы действительно качество улучшалось. Не уверен, что это может быть сейчас самый правильный подход, потому что все равно финансирование недостаточное, но, по крайней мере, объявлено в вузах там свои какие-то большие
кому-то
преференции, да, а вот для школ сделали такие вещи, предложены, что каждый год из 65 тысяч школ, 3 тысячи школ получат премию, ну, называется премия или грант, ну, это премия, да, президентскую премию в 1 000 000 рублей.
Это школа, школа получает. Вся школа.
Вся школа. То есть каждый год нам все вместе нужно будет выбирать каким-то образом из 65 тысяч школ 3 тысячи, которые получат такие деньги.
А получают все равно 1 000 000.
Получат 1 000 000.
Но вообще-то немножко странновато, потому что если сельская школа, достойная, может быть, в которой учатся там 100 детей, да, и есть школа...
А может, и 50.
Да. А может, и 50. А есть, ну, я взял 100, да, ну, да, хотя бы, чтобы это не выглядело очень смешно. А есть ведь большая школа в городе, где учатся больше 1000 детей. И естественные преподаватели... Тоже гораздо больше. И получается, что одни и те же деньги делятся непропорционально. Разумно было все-таки привязаться как-то к...
Ну, сейчас это все обсуждается, хотя немножко странно, потому что сначала объявлено...
А потом обсуждается.
А потом обсуждается. То есть теперь уже открутить обратно и сказать, что, знаете, вы маленькая школа,
мы
выиграли, мы вам 1 000 000 не за... Это, если бы эти критерии были сразу заявлены, а потом было объявлено, я бы понимал. В общем-то, наверное, так все и получится, и мы съедим и этот странный ход бюрократический. Но сначала, видно, президенту хотелось объявить громко, и его помощники ему дали это объявить, а потом вдруг стали понимать, школы разные... Ситуации разные. Ну, не менее сложная ситуация с шлями.
Вначале стреляют, а потом целятся. Да?
Не менее сложной. Опять же, это хорошо, что дают деньги.
Нет, школам, конечно, да, конечно.
Поэтому тут вопрос, как нам сделать так, чтобы это всю систему подымало, а не породило еще более бюрократические какие-то механизмы, которые кто-то получает просто потому, что быстрее успел.
Бумажки оформить.
Бумажки оформить.
Да, и чтобы еще не возникало все-таки и зависть, и ненависть. Да, ну,
потому
вот...
что премия такого рода требует сумасшедшей справедливости. А как ее обеспечить? Пока непонятно.
Потому что это вот тот учитель и та школа ведь поднимаются неслыханно по деньгам.
Вот скажу еще про учителя, да, что и наравне с 3000 премий для школ, по 1 000 000, каждый год... На 1 500 000 учителей, и там разные цифры по-разному можно считать, будет выделяться 3000 таких же премий президентских на индивидуального учителя, на отдельного учителя.
И сколько?
По 100 тысяч рублей.
100 тысяч рублей. 100 тысяч это
рублей.
Тоже много для учителя.
Это огромная цифра на фоне того, что средняя зарплата 3, 4, 5 тысяч рублей в месяц. А где-то еще и этого не платят. Да?
А это, считайте, по 10 тысяч добавки к зарплате.
Уж не говоря о том, а как нам выбрать такого учителя. То есть споры идут большие. По сути, формально был проведен некий общественная экспертиза. Люди писали в газеты, к нам, в разные газеты. Да? Вот, и как бы критерии уже объявлены и опубликованы. По сути, там нет ни одного, который был бы связан, собственно...
С качеством образования?
Ну, с творчеством учителя, потому что трудно оценить. То есть выбраны какие-то косвенные... формальные признаки, которые, наверное, указывают, что это учитель активный, интересный. То есть он должен быть обязательно, например, там сказано, классным руководителем. Тоже непонятно почему, но, по крайней мере, это введен этого пункта. Наверное, считается, что если он еще обучает и воспитывает, это тот учитель, который достоин президентской премии. Ну, то есть он должен быть тем, и на него должны быть поданы такие-то бумаги некими общественными советами и местными еще что-то. В общем, это сложная ситуация, особенно сложная. Опять же, вопрос справедливости. Нас 60 учителей в школе работает. Мы друг друга знаем очень хорошо. Каким-то образом получается, что один из нас получает 100 тысяч рублей, при том, что мы получаем...
Во много раз, в не 3 раза меньше, минимум.
Не знаю, во сколько раз. В общем, получаем меньше.
Или в 5, да.
И потом, и кто меня убедит, что он настолько лучше меня, что получает, да?
Настолько больше.
Настолько больше, настолько лучше. А если окажется, что... ну, в общем, это очень долгий разговор, бесконечный. Всегда, когда вводятся премии... Надо быть очень внимательным. Да,
и продумывать
досконально, потому что должна быть предельно ясная процедура вручения премии. Если она не ясная, и в том месте, где она не ясная, она будет порождать домыслы, и она может сыграть обратное действие. Вместо того, чтобы стимулировать качество образования.
Ухудшить.
Обиду.
Обиду.
Да.
И так школьные, так коллективы очень сложные.
Но это наши первые шаги. Уже были опыты выдачи таких премий на местах, в регионах, муниципалитетам. Поэтому некий опыт накоплен, и он вобрали сюда этот опыт. Но все равно... мое ощущение, надо бы повысить зарплату учителям, это важнее всем учителям повысить зарплату, чтобы была достойная жизнь, чем вот так вот спорадически кому-то выплачивать. Наверное, это считается, что так будет эффективнее истрачены деньги. Не знаю.
Ну, в смысле, что породить конкуренцию там.
Конкуренцию, что-то, качество будет расти. Будет ли это расти качество или, опять же, обида? Это, наверное, те, кто запускали эту премию, просчитали и понимают. Нам жизнь показывает. У меня сильное сомнение в том, что это, ну, что это... Ну, что это действительно, хотя я рад буду за каждого учителя, который получит такую премию.
То есть, в действительности возникает проблема все-таки экспертной выработки решений. Не чиновничий, чиновник – это все-таки исполнитель, поэтому называется исполнительная власть.
Ну, там есть такой момент, что полагают, что сами эти премии, их величина, заставят еще и общественность вокруг сорганизоваться, и появится некоторое организованное общественное движение, которое сможет эту экспертизу проводить. Но, опять же, ну, в общем, это долгий процесс, премии надо выдавать уже сейчас, и по какому пути это пойдет, мы посмотрим, и будет ли это улучшать качество. Все, я думаю, что увеличение зарплаты учителей гораздо сильнее повлияет на качество образования, да, чем
вот такие,
чем такие точные. Хотя есть другое мнение. Чего им давать, они так плохо учат. Да, это вот не мнение газеты 1 сентября.
Это не ваше мнение.
Нет.
На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы подводим итоги 2005 года в образовании. В студии «Радио Свобода» главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик. У микрофона Александр Костинский. Ну, наверное, следующий вопрос. Мы как бы плавно перешли к экспертизе. Это вот общественный совет при президенте, при министре. Вот сейчас вот это вот началось движение.
Да, ну это вообще интересная картина. Создан общественный совет при президенте. И, по крайней мере, в нашем министерстве, не знаю про другие, наше министерство тоже
создало... В образовании.
Тоже министры создали свой общественный орган или общественный совет, который тоже будет работать, наверное, в таких же все. Это немножко мне напоминает, как у нас было в былые времена, да, вот любая инициатива наверху, она воспроизводится инициативой внизу. Иногда это хорошо. Да? Например, даже с президентскими премиями. Многие регионы сейчас стали встречные давать планы, что мы тоже будем выдавать премии. То есть сколько-то получат президентские премии, а мы тоже выдадим свои, чтобы
региональные.
То есть это не всегда плохо, но в любом случае это вот такое какое-то вот...
Обезьянничание.
Да, ну, можно, наверное, и так увидеть. Увидим, как общественные советы будут работать. Верим мы в них, не верим мы в эти общественные советы, да? Вообще-то логика жизни подскажет. Если все нормально, если есть нормальные общественные структуры, которые работают, то их голос слышен. Вот. Но посмотрим, что получится. Одну очень важную вещь я замечаю, что каждый раз, когда вводится новая какая-то логика управленческая, новая инициатива, я сразу могу сказать иногда, да, что вот есть уже организация, которая это делает, есть группа, которая делает, есть интересные наработки, но обычно это отметается, потому что теперь
и
у нас
все заново. Да.
И все те люди, которые наработали, про них забыто,
да.
Они это вроде как бы делали, но они неудобные, они некомфортные, а выбирают тех, кто удобен и комфортен,
но
и вот называют это общественным советом.
Ну, ручной, вот, понимаете, вот это вот беда, что, понимаете, если мы выбираем из общественного совета, да, людей, которые действительно советуют, то есть, ну, смысл совет, что, значит, они могут сказать нечто такое, чего не знают чиновники, к чему они прислушаются. А если это люди, которые фактически делают легитимными чиновничьи решения, ну, как бы надо с народом посоветовать. Ну, вот мы посоветовались с народом. Понимаете, ведь очень часто бывает, и вы это прекрасно знаете, что вот собирается большое количество общественности от образования, а решение уже написано. какой-то совет. Это просто идет подпись, уже готово решение, его зачитывают, в него не вносится вообще ни одной
просто
минуты.
Просто так проще управлять. Для управления
проще.
Так проще. Для реального развития это хуже, потому что, в конце концов, мы приходим в тупик, к тупику, да? В котором все говорят друг другу то, что каждый желает услышать.
Да, все твердили они друг другу, как друг другу они верны. Да,
да. И это неизбежно. Но, с другой стороны, например, в общественный совет там, при президенте или при нашем, да, вошли очень сильные управленцы.
Вошли, да?
Например, да. Александр Иосифович Адамский, который возглавляет Эврику, большое такое движение общественное американское и так далее. Это крупнейший специалист, и это это очень хорошая кандидатура для такого совета, да, поэтому я думаю, что там что-то может сложиться, но опять, какова роль Двина Совета, каковы полномочия, сколько их будут слушать, сколько не слушать. По крайней мере, первые наметки с законопроектом по поводу финансирования некоммерческих организаций из-за рубежа, да, вот то, что происходит, да, по крайней мере, сейчас это уже не очень слушают Совет, хотя Совет уже говорит, надо пересмотреть, он странен. Да, потому что...
Он бьет по, в общем, очень многим полезным и абсолютно не опасным...
Особенно в образовании. Образование во многом работа с в самых разных областях, да.
Особенно с проблемными детьми.
И с беженцами. Получали большое финансирование из-за рубежа. Кто-то, особенно патриот, я не знаю, может сказать, что нам не нужно их финансировать, у нас самих много денег, у нас огромный стабилизационный фонд, который лучше бы тратили, а оттуда денег не брали, потому что они при этом диктуют свою там что-то. Не знаю, кто будет как тратить, но важно, что человек, который инициативу имеет, он имеет еще возможность независимого финансирования сам найти. Это очень важная вещь. Если я что-то придумал, а должен идти в какое-то определенное место, где мне опять решат, хорошо ты придумал, плохо, тогда ничего не будет. Тогда будет опять то же самое, белка в колесе. Я должен иметь возможность простроить нечто сам независимо. И я не очень... у меня идеи благие, хорошие, а не террористически, например, да, в этом смысле я не хотел бы, чтобы все под одну гребенку, и я сейчас уже знаю, что крупные фонды западные отказываются финансировать в том числе работу с беженцами, которая оказалась у нас много в стране.
И с детьми беженцев,
потому что они говорят, мы не знаем, что дальше нас ждет, пока мы приостанавливаем финансирование.
Да, то есть в действительности опять получается, что решение, даже если вот, подразумевать, что стоит за этим, да, терроризм там и так далее, то, с другой стороны, оно во многом не продумано. Вот все, через все вот эти решения проходит такое, они вот сделаны кое-как. Вот это вот типично, знаете, как у Жванецкого было, тому парню руки помыть, чтобы он, который лекарства делает. А тут, в общем-то, дети, причем дети из очень тяжелых, дети в детских домах. И, опять же, все пытаются к этому окошку чиновника, в общем, все привести, который реально, даже если он замечательный чиновник, у него нет времени, он работает по инструкциям. Нет?
Как старая история. У нас был театр «Кукол Образцова».
Да.
И финансировался государством, большие деньги делать. Театр был хороший, замечательный, на Садовом кольце, в центре Москвы. Приходит человек и говорит, я тоже хочу делать кукольный театр. Он говорит, знаете, у нас уже один есть. И вот, по сути, вот эта вся система, она к этому приводит. Он говорит, да у меня совсем другое, покажите. Да у вас куклы странные, и криво смотрят, и такие, это не то. Я боюсь, что мы опять возвращаемся к этому. Если у человека нет возможности независимо от других простраивать свое понимание и свое дело, мы придем вот в этот тупик.
Следующим, наверное, что хотелось бы обсудить, наверное, молодежную политику. Да? Дело в том, что, злые языки говорят, что это после оранжевой революции, вдруг все активно взялись за молодежную политику. Как ваше представление, что такое вот современная молодежная политика российского правительства?
Надо две вещи. То, что мы видим, что происходит с молодежью, и то, что объявлено в качестве молодежной политики, вот только что недавно, широко и так далее. Значит, с одной стороны, я вам скажу так, что удивительная вещь. Долго говорилось о том, что образование у нас как-то провалилось, стало хуже, но сейчас в вузах говорят, что новая молодежь очень сильная, начитанная и умная. Вопрос, откуда она берется, я не знаю, но это есть. С другой стороны, мы видим, какие странные настроения у молодежи появляются.
Это ксенофобия, все скинхеды.
Да, и расизм чисто.
Расизм, да.
Да, уже вот можно и так называть. И это тоже там возникает.
Причем довольно в широком слое. Это все-таки не маргиналы. Вот это надо...
Да, это вокруг. То есть уже дети встречаются с этим на улице. Выйдя на улицу, они уже почти гарантированно с этим встретятся в том или ином виде. Это другого рода... это шпана, но другого рода уже вышла, организованная какая-то.
Политизированная шпана.
Политизированная шпана. И методы борьбы с этим, даже движение наше, еще что-нибудь, да, они каким-то образом такого же, вот, может быть, они другие цели преследуют, но стиль их почти, очень похожий. Организоваться, собраться, пройти строем, устроить акцию, еще что-то, да.
Простоватые они какие-то все.
Да, ну, в общем, сейчас в корне молодежной политики, которая объявлена, это то, что мы должны учить наших детей тому, что, в общем, мы раньше критиковали на Западе. Это стремление к успеху, это вырастить лидера. Я вам скажу, что многое образование делается на лидера, на одаренных детей, на еще что-нибудь. Тут есть интерес.
Сейчас.
Сейчас, да. А как только говорим о том, что все должны, все должны быть в равных условиях, мы не должны ущемлять достоинство детей, мы должны дать возможность педагогике учить всех там в равной степени. Это заявляется голословно, но если по тем управленческим ходам, которые делаются, это не всегда подтверждается.
То есть получается, что все-таки возникает такое направление, ну вот мы его нащупываем, да, мы не можем говорить, может, оно даже неосознанно, все-таки воспитание такой элиты, да?
Элиты, как ни странно, элиты, и при этом с совершенно определенными политическими взглядами и установками и так далее, которые вот, их можно иногда, их можно по-разному назвать, да, там, патриотов, да, но патриотизм — это тоже очень тонкая вещь, и мы часто не можем следить за ребенком, он от патриотизма очень быстро перескакивает вот в то, что мы видим среди многих детей.
Национализм очень прост, развлечение свой-чужой, и консолидация на таких очень проста, вот в этом, честно говоря, вот это пугает, потому что когда посмотришь на тех людей, которые рулят этими процессами, ну, такой, может быть, жаргонный термин, да, они все-таки, они не вызывают впечатление таких уж каких-то зверей или каких-то людей, которые хотят там... Они думают, что они-то вот эти силы, этими, в общем-то, инстинктами, этими смогут всегда управлять. Но во все времена в истории куча примеров, когда эта вот энергия вырывалась и все, и съедала и своих лидеров тоже.
То есть то, что мы видим, это пока в таком виде. Может быть, есть какие-то невидимые огромные процессы, которые очень работают здорово с молодежью, но пока они не видны и не явны.
Ну, если говорить о молодежи, то, конечно, мы, естественно, переходим совсем к маленьким, к детским садам. Мы уже это обсуждали, у нас тут обсуждали, но все-таки как там с детскими садами-то? В общем, ну, положение в том, что их в свое время продали, купили, детей было мало. Что сейчас происходит?
Сейчас огромные очереди по всей стране, чтобы устроить детей.
По всей стране?
По всей стране, чтобы устроить своих детей. То есть вот этот самый демографический провал, который был, он коснулся этих садов, он прошел, и мы там, в общем-то, сейчас имеем последствия той нашей политики, которая, казалось бы, ну нет детей, не нужны детские сады, не нужны воспитательницы, а теперь все это вдруг нужно. И вот только что было объявлено о большой программе по воссозданию садов, по возвращению их...
А какие-то капитальные затраты теперь?
Да, по возвращению их обратно вот в государство или там в муниципалитеты, да. Ну, просто я боюсь, что мы эту же самую сейчас ошибку делаем и в школах.
Чтобы эта же яма перейдет дальше, а мы сейчас уберем школу.
Потому что в школах сейчас мало детей в классах, все сократилось, да. Ну, потом придут дети, наверное. Ну, мне могут сказать с цифрами, что, наверное, не придут. Наверное, так же считали и для детских садов, но пришли. И уж эти дети, которые сейчас в детские сады не могут попасть, они придут в школы.
Но это посчитать-то надо вообще?
Это надо посчитать, это посчитать надо. Наверное, это не впрямую считается. И, наверное, по счету сейчас все до конца не показывают. Но мы эту историю, мы в нее попали с этими садами, как бы мы не попали и со школами. Ну, еще одна вещь – это предшкольное образование, которое вводится. То есть сейчас идет дискуссия о том, это объявлено, в общем-то, и государством, и министерством, что мы разрабатываем программу предшкольного образования, чтобы был равный старт, что дети приходят в школу, одни из детских садов, другие нет, это не равный старт, чтобы почти, ну, практически обязательно пятилетние с 5 лет шли в образование. Всегда вопрос в том, это школа, почему, вот что такое, как бы в школу приходят неподготовленные дети. И нормальный человек спросит, а что такое школа для школы, она же и готовит. Это что, школа уже не хочет больше их учить? Она уже хочет на всем готовеньком быть? То есть у нас происходит не подъем детства вверх, а опускание школы вниз и вниз и вниз, чтобы все легче и легче было школьной системе. В общем, не очень ясно с этой историей.
Да? Потому что, опять же, переносится это из школы, переносится фактически там, ну, если там в старших на, репетиторов, то теперь на каких-то родителей и так
то
далее.
Есть, то есть родители хотят, чтобы вуз пришел, чтобы, чтобы вуз, наверное, уже готовить к вузу теперь будет с 5 лет.
Понятно. Хочу обратить ваше внимание, что 28 сентября в 16 часов, то есть сегодня, в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» Виктор Резунков обсудит с петербургскими правозащитниками, каким будет следующий год. Вообще все эти изменения бурные, которые проходят, закон о некоммерческих организациях, как они повлияют на Россию в будущем году. Оставайтесь на волне «Радио Свобода», мы продолжим после короткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве новые переговоры по газовой проблеме. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. В Нажа-Юртовском районе Чечни обстреляна военная автоколонна, 3 человека ранены. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет по делу о массовых беспорядках в Андижане. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. В Ираке в результате аварии американского военного вертолета минувшей ночью погибли 2 пилота. Соединенные Штаты приветствовали решение Польши продлить на год пребывание польского воинского контингента в Ираке, хотя его численность будет сокращена. Вчера была завершена миссия в Ираке украинских и болгарских войск. Израильские ВВС нанесли удары по объектам на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы Израиля. Одной из целей была расположенная к югу от Бейрута тренировочная база боевиков Народного фронта освобождения Палестины. В Сербии власти ведут активный поиск бывшего генерала Ратка Младича, обвиняемого Гаагским трибуналом в военных преступлениях. Спецслужбы утверждают, что Младич скрывался в России, но сейчас вернулся в Сербию. Удалось перехватить его разговор по мобильному телефону. Референдум об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа постановлением областного парламента назначен на 16 апреля будущего года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Образование». Сегодня мы подводим итоги 2005 года в российском образовании. В студии Радио Свобода главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8-800-200-22-12. 8-800-200-22-12. Вы также можете отправлять свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Мне хотелось бы еще один такой очень важный вопрос осветить. Это куда движется вообще-то вот финансирование школ? Да? Сейчас очень много инициатив как-то в оптимизации. Вот, в частности, это инициативы президентские, это тоже одни из таких точечных. А что в основном с школами происходит вот с финансированием? Как там с переходом на муниципальный уровень и так далее?
Да, ну вот происходит, за этот год, в общем-то, произошел переход с федерального уровня финансирования на муниципальный, самых разных образовательных учреждений всех разных типов. Вот, это не просто происходило, потому что нужно... часто менялось финансирование, менялись какие-то приоритеты в оплате даже учителям. То есть это на себе школы почувствовали. И почувствовали каким образом? То есть, в общем-то, все это, ну, если раньше как-то административно пытались укрупнить школы, соединить, то сейчас сама логика всего финансирования подстегивает школам самоукрупняться и избавляться от специальностей, от которых вообще от всего, что можно избавиться.
То есть получается, что вот от такого административного закрытия школ, которое встречало довольно большое сопротивление, особенно в деревнях, сейчас перешли к экономическому стимулированию укрупнения, да? Можно так сказать?
Получается так, что все нововведения, они, в общем-то, хороши для большой школы, плохи для маленькой, да? И даже то, что мы даем классному руководителю вот эту 1000, да, значит, у него класс должен быть больше, там,
по-моему, 16. Не просто ему 1000 дают, а вот если класс меньше чего-то, ему не дают. Понятно.
Все работает в эту сторону.
А какие еще инструменты вот такие?
Да. Хорошо это или плохо? То есть, в принципе, для соотношения эффективность и результат в бизнесе, так, наверное, и правильно делать. Но это не бизнес, это школы, это ребенок. Знаете как, он живет в своем подъезде, а мы говорим, знаете, у тебя уже есть один хороший подъезд. Да, и там мы все украсили, все сделали, а твой подъезд, ты в тот ходи подъезд, и там себя чувствую хорошо. А он через этот подъезд приходит домой. Школа рядом отличается от школы, которая в стороне.
Это, которую надо ехать на автобусе.
Тут опять все очень противоречиво. Опять у нас мало денег, и мы не можем все оплатить на свете, каждый подъезд, наверное, или каждую школу сделать и так далее. Но в целом это вот такая тенденция, к чему она придет, я не очень знаю, да, потому что все-таки не должны чистые законы бизнеса работать в образовании. Никто и не заявляет, что они... Да, но по факту, если смотреть, то так происходит. Нам теперь выгодно правильнее, эффективнее использовать деньги в школе. Значит, что у нас там был психолог? Ну, знаете, а мы можем без психолога? Можем. Психолог уходит за рамки. У нас там был еще отдельный воспитатель освобожденный. Он уходит за рамки. То есть многие вещи, которые появились за эти годы, которые работали в школе, они стали уходить, этих людей стали уходить, эти должности, потому что теперь нужно эффективнее использовать те средства, которые приходят.
То есть, все-таки, если говорить о таком тренде, о такой тенденции, то все-таки, наверное, школы будут укрупняться, и будет их, наверное, не 65 тысяч, и в основном за счет мелких, ну и дорогих для государства, в общем, да, это деревенских школ, но, как убедились многие другие страны, например, та же Финляндия, что уход школы и детей из на долгое время, обычно они в интернатах там живут, из деревень приводит к тому, что родители начинают сильно пить. Ну, просто потому что... Хотя никто не подозревал.
Хотя государство вот так себя поставило, да, но есть регионы, которые принципиально сказали, мы ни одной школы не закроем.
Не закроем.
Там, даже там, где один ребенок, потому что завтра будет два и три, и что нам будет дороже открывать. Есть и такие, они понимают... Ну, может быть, в этом и есть логика. На местах вы лучше поймете, что вам делать. А нам из центра глобально по стране это не решить. То есть появится ли эта инициатива снизу? Заработает ли она? Кое-где заработала. Люди взяли дело в свои руки. Но вопрос, они взяли потому что с обидой на центр? Ну, понятно, да? Вопреки, как они потянут, что они смогут сделать? Это все.
Это очень важно, да. А скажите, пожалуйста, а вот, ну, такой очень важный момент, это ГИФО, то есть тоже финансирование, да, то, что ребенок, который, по идее, получил хороший результат на едином государственном экзамене, за ним в ВУЗ должны идти деньги. Да, вот это вот
были
такая...
проведены эксперименты, некоторые эксперименты не закончились, но эксперименты все остановлены, и идея ГИФО закрыта. Да.
Все.
То есть теперь будут говорить, наверное, о образовательных кредитах, как ипотеку у нас пытаются сейчас развить, наверное, это будет развиваться. Большое обсуждение идет, но идея ГИФО закрыта. Это немножко странно, как бы сказать, это не странно, наверное, к этому все и шло, но если вспомнить, сейчас не буду восстанавливать всю логику, то ЕГЭ создавалось под ГИФО, а не ГИФО под ЕГЭ.
То есть с ног на голову.
То есть была идея, как нам закрыть неэффективные вузы, и те дети, которые успешные, куда они идут, за ним пойдут деньги, ГИФО, а как найти успешных детей, надо провести ЕГЭ всеобщее по стране. Вот вся эта вещь запущена, но ГИФО теперь больше нет.
Фундамент теперь вышел из-под ЕГЭ.
Да, ну и ЕГЭ, какие-то другие задачи появились перед ним, другие цели, и ЕГЭ пошло широко по стране, но, в общем-то, тоже объявляется о добровольности, наверное, которая будет ЕГЭ, о том, что это будет одна, можно будет выбирать итоговую аттестацию и разными путями ребенку двигать, это правильно, это все правильно, вот, но опять регионы сами решат, что им удобнее, эффективнее и так далее, хотя у ЕГЭ есть такая отрицательная черта, что она удобна для управленцев в любом случае,
да.
И поэтому выживаемость ЕГЭ с этим тоже связана, она управленцам удобна, вот ГИФО вузам было неудобно и не выжило.
Понятно. Но тут получается довольно-таки, ситуация довольно странная, да, что уходит ГИФО, а ЕГЭ остается. Но с другой стороны, тут и административные какие-то решения. Видно, что, наверное, все-таки ЕГЭ не будет таким жестким, да, каким оно было. И, может быть, вот сейчас слухи ходят о том, что Болотов, глава агентства, да, по образованию, что он тут тоже подал заявление об отставке там и так далее. И что с этим связано, что, наверное, наиболее жесткий вариант всеобщности, наверное, не пройдет, да?
Не знаю, из-за этого ли Виктор Александрович уходит в отставку, что это, хотя это та конструкция, которая его руками строилась, он очень сильный менеджер, и он очень многого добился. Культура вот этого нового понимания, как нам видит школу, в общем-то, его руками привнесена в страну. И сейчас опять уже важно не выбросить наработки, которые получились, а фантастические наработки. Они дорого дались, я не уверен, что их нужно было через, как бы, что называется, через колено ломать и этого добиться, но то, чего добились, это тоже огромное достижение. Иногда...
Не надо все, не надо сказать, что все, это было все неправильно.
Да. И у ЕГЭ есть своя положительная сторона и эффективная, ее надо и культивировать, и использовать.
Только не делать ее всеобщей,
как всегда. И со всеми вытекающими последствиями.
Лидия из Москвы, пожалуйста, дозвонилась.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. У вас прозвучало, что национальные проекты – это повышение качества жизни. Но давайте порассуждаем с разбегу по поводу национальных проектов, на которые выделено 180 миллиардов рублей. А кто-то из СМИ сообщает, что и 160 миллиардов рублей. Если вот мы эти 180 миллиардов рублей разделим на 143 миллиона граждан, то получим, что на одного гражданина приходится где-то в год приблизительно 1260 рублей. А если эту сумму еще разделим и на 365 дней в году, то мы знаем, что на каждого гражданина в день по национальным проектам не придется даже 3,5 рублей. Может ли это улучшить качество жизни? Я не уверена, но...
Да, большое спасибо. Ваше мнение очень интересно. Прокомментируйте его, пожалуйста.
Примерно в такой логике мы и понимаем эти национальные проекты и премии президентские, да? То есть... появляется эта идея лидерства. Мы лучше не всем заплатим, а заплатим лидерам, те, которые станут потом благонадежной основой государства. В общем, мы воспитываем ту самую элиту. Мы дали кому-то эту премию, а все остальные остались, как и были, но это становится наш человек. И там наш человек, и здесь наш человек. В общем-то, и так можно увидеть эту картину. Это немножко такая футуристическая и почти что ужастик, да? Но на всех денег не хватит. Выдаем деньги, кажется, что тратится много. Смотрите, вон там получил 100 тысяч, вот там получили миллион. Я сейчас про школу говорю, да, про эту часть проекта. И, в общем-то, впечатляет, а когда, как вы правы, делишь это на каждую по всем весям, ничего не получается. Вот менеджеры, которые говорят, что всем платить не поможет, надо платить лучшим, давайте лучших отбирать. И еще раз говорю, менеджерская прямая установка управленческая, например, в образовании, по моему представлению, не работает. Потому что мы как раз детей воспитываем, что каждый из вас имеет все возможности, чтобы вырасти. Это наша педагогическая установка. И когда мы...
Равность шансов.
Это равность шансов. А когда мы учителям что кому-то показываем козу, кому не дали эту премию, да, вот смотри, вот он был правильным,
да,
и получил 100 тысяч. А ты как-то, наверное, себя не проявил и неправильный, и ничего не получил, то как он будет воспитывать дальше детей у него в классе? То есть мы получили одного, который, наверное, будет делать то, что государство хочет, и на него 60 или 300, я же не знаю, сколько, там другие проценты, которые будут, может быть, что-то другое в классе говорить, не знаю. Да? Поэтому, когда такие делают управленческие ходы, вы правы, когда делаем такие управленческие ходы, мы должны понимать, что же мы делаем.
Инна Николаевна, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Инна Николаевна.
Вы знаете, уважаемые господа, мне 71 год. Я проработала в школе-интернате 46 лет. В одном и том же. Алло, вы меня слышите?
Да, прекрасно слышим.
Ушла в 69 лет, понимаете, в 69. И то ушла лишь только потому, что с сыном случилась беда. Сын упал, мыл окно с третьего этажа и, в общем, стал инвалидом первой группы у меня сын. И мы живем на две пенсии. Пенсии, конечно, небольшие, но дело в том, что если, например, наша школа, наш интернат получит, например, какую-то большую премию, что как все-таки быть с пенсионерами, которые всю свою жизнь отдали вот этой вот школе, вы понимаете? Ведь всю жизнь я прожила в этой школе. Я начала с воспитателя, потом стала учителем младших классов, учителем старших классов, а потом 25 лет я работала заместителем директора по воспитательной работе. Вот меня интересует этот вопрос. Хоть как-то обратят они внимание на пенсионеров, поделятся как-то деньгами хоть как-то или нет?
Понятно. Вот вопрос, в общем, это тоже о продуманности, наверное.
Да, я не могу ответить на вопрос. Я могу только сказать, что я не уверен. Вообще, когда времена модернизации, реформ, перестроек, то опять руководители, менеджеры, управленцы, они смотрят на как бы, им кажется, что они смотрят в будущее. Им нужно вот сейчас переделать то, что вот сейчас функционирует, да. И в этом смысле тоже забывается, что каждый из учителей, который сегодня работает, видя, как отнеслись к учителям, которые были до них, в общем, может в чем-то и не верить ни в пенсионную реформу, ни в монетизацию, да, которую как отмена льгот, еще что-нибудь. То есть вы правы, это куст вопросов, как мы оцениваем работу человека в течение его всей жизни, как наша страна готова к этому.
Ну, потому вот... что пенсионеры, такое впечатление, вообще в модернизации учитываются слабовато. Не только у нас, а вообще везде. Потому что это как бы, ну, если говорить с управленческой точки зрения, с экономической, это балласт. То есть это люди, которые отдали всю жизнь здесь. И с каждым это случится, дай бог он доживет до пенсии, да? Но по большому счету этим и определяется цивилизованность. В общем, насколько человек получает по заслугам в полном смысле слова.
Вы правы. Это вопрос, цивилизованные мы или не цивилизованные. И уж точно, конечно, ни для кого из нас, пенсионеры или те, кто нас вырастили, наши учителя не балласт.
Конечно.
Да? Но по факту, наверное, вы так себя и ощущаете. Это самое ужасное, что можно вообще вот от жизни получить.
Борис Михайлович из Сахалина. Пожалуйста, Борис Михайлович.
Добрый день, у нас, правда, уже вечер.
Да.
Я хотел бы, чтобы прокомментировали следующую ситуацию. У нас реализуются вот нефтяные проекты из разговора водителя с переводчицей. Я дальше поясню. Значит, водитель в очередной раз ему не предоставили грузчика для погрузо-разгрузочной работы. Он переводчице говорит, объясни американскому менеджеру, что я не Гераков, в следующий раз разгружать машину. На что переводчица спросила водителя. Я все, в общем-то, переведу, но кто такой Гераков? Это вчерашняя выпускница Сахалинского государственного университета. Она заканчивала там языковой факультет. Вот таких выпускников сегодня готовят сахалинские вузы. Я не первый год работаю преподавателем в высших учебных заведениях. Значит, школа абсолютно дает неподготовленного студента. Порой приходится, значит, большей части своих лекций разъяснять элементарные термины, которые они должны знать еще по школьной программе. Спасибо.
Спасибо. Да, прокомментируйте, пожалуйста.
Разные случаи есть, и, наверное, может оказаться, что у вас вот такой опыт, потому что я говорю, что я уже сейчас слышал и про другой опыт, который, что возникает новое поколение хорошо образованных детей. Наверное, эта картина не общая и разная по стране, но в целом всегда, мы сегодня в передаче про это говорили, как ни странно, у школы огромные претензии к детским садам, каких детей они поставляют.
А у вузов?
У вузов претензии к школе, каких они поставляют, да? Я думаю, у детских садов претензии к родителям.
Что... А у работодателям, что выпускают вузы?
Да, да. То есть если бы я был преподавателем вуза, да, я бы немножко с улыбкой к этому отнесся, и я постарался просто из своих учеников найти тех, у которых все-таки есть потенциал, есть желание.
Кто знает, кто такой Геракл.
И независимо. А может, даже не знают. Это не страшно, что такое Геракл. Лишь бы глаза были ясные. Ну, то есть, если бы глаза были горящие,
хотел узнавать.
Можно выучить такой Геракл очень быстро и про многие вещи. И еще раз, мы всегда забываем, у людей очень разный путь. Вопрос, когда нужно, чтобы человек состоялся. Но если он к 40 годам это узнает, и замечательно. Мы не должны бояться, что кто-то что-то не знает. Мы должны бояться, если у нас будет выходить зашоренные, неэнергичные люди. Мне в вашем примере нравится несколько вещей интересно. Да? То, что, во-первых, молодая девочка, переводчица, работает с американцами, узнает другую культуру. Это уже сила, да, то есть у нее есть энергия, она знает язык. Про Геракла в этот момент и объясните ей. Это очень простая вещь.
Шофер будет ее учителем.
Да. Тоже хорошо, у шофера тоже должен быть статус. Он ее и научит. Другое дело, что тут тоже был пример того, как американцы вот со своими работодателями, да, вот когда мы работаем американцев, они говорят, вы должны быть универсальным человеком и носить, и возить, и так далее. Тоже другие трудовые отношения, непривычные для нас здесь. Вот у меня есть такая сфера, я вот в ней работаю, я вожу машину, я ничего таскать не должен. Это вот обычная вещь, которую мы часто слышим. И здесь, на стране, приезжает водитель без грузчика и не поможет в жизни, потому что вам нужно было отдельно заказать грузчика. Да? Хотя, в принципе, по-человечески можно было чуть-чуть подсобить и так далее. Но это все, это очень красивая, реальная история из нашей жизни. В ней много сошлось, спасибо вам за нее, потому что про много можно думать. Но я думаю, что если каждый из нас будет оптимистичен, да, особенно преподаватели, любые, то даже если рядом со мной окажется человек в 30 лет, и он что-то не знает, и безграмотен, еще что-нибудь, я не буду усмехаться, я не буду говорить, да что же такая страна валится куда-нибудь, а я скажу, слушай, хочешь, я тебе расскажу. Если ему интересно, это у нас, в нашей стране не потерянное будущее.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы подводим итоги 2005 года в образовании. В студии «Радио Свобода» главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик. У микрофона Александр Костинский. Но я еще хотел один такой вопрос от себя задать. Это вот такой важный, это подушевое финансирование и разработка новой схемы профессиональной оплаты. Это тоже немножко к сфере финансирования, но все-таки подушевое финансирование – это очень важный инструмент. Хотелось бы о нем сказать. Что в этом году происходило?
Ну, пока картина была такая, что, в принципе, во все школы, независимо от того, сколько там детей, ну, есть какие-то категории, шло некоторое финансирование. Вот идея такая, что деньги должны идти за учеником.
Финансирование шло на школу в целом как бы.
В целом, да. То есть, сколько учеников, столько получаешь. Там есть коэффициенты, конечно, малые школы.
Это будет, будет.
Да, это будет. Где-то уже идет эксперимент, к этому мы будем переходить. Но пока это еще только будет. Да? И идея, опять же, что чего зазря платить в школе, надо платить, соответственно, с тем, куда дети пошли, какую школу выбрали, вот там будет больше денег. А куда дети не пошли, там будет меньше денег.
То есть реально сейчас, вот ты если ты в школу идешь не по своему микрорайону вообще, да. Там, ну, в городе, если это, то это вообще тебя могут и не взять. Идите в свою школу.
А вот в те времена, наверное, когда это введется, наверное, школе будет выгодно брать кого всех как можно больше, потому что, значит, больше денег будешь получать. Ну, это грубо. Там есть коэффициент, там есть всякие учеты. Но пока эксперимент налаживается, отрабатывается и так далее. Такая же вещь была с учителями, она, может быть, даже более существенна, что учитель получал, ну, там, надбавку за стаж, за какую-то там, за категорию там подстаться, который получал, но, в принципе, за количество часов, которые он преподавал.
Ну, за часы получал.
За часы получал. А, тут палка о двух концах. То есть тут много проблем возникает. С одной стороны, понятно, как платить. Урок отработал, заплатили. То есть в этом смысле это
больше
понятно.
Детей, получается, что если больше детей у тебя на уроке, ты больше получишь.
Ну, в общем-то, там за урок платили. Хотя там тоже есть в маленьком, малокомплектном классе, в полном, ну, в принципе, за урок. Но там получалось, что учителя начинали брать на себя непомерные нагрузки.
Количество.
Учителей становилось нужно меньше в школе, а они не справлялись. Если он преподает там 36 часов в неделю, он измотан совершенно, да, вместо 18. А 18 он мог бы готовиться, он мог бы лучше... Это всё. Вопрос, как нам развести эту вещь? Это очень сложный механизм, потому что иначе непонятно, как, за что платить, за качество, не за качество, как, кто оценит качество, кто будет все. Но некоторые эксперименты и попытки в этом направлении сейчас делаются. Это опять же, ну, предположим, если бы, сейчас я грубо скажу, если бы школа была бы моей производственной, ну, я был там начальник, да, и я бы мог как угодно распределяться своими бюджетными деньгами, которые там есть, я бы сам знал, кому заплатить больше, кому меньше, чтобы качество мое росло. Но директору не доверяют, тому не доверяют, казначейство, все расписано по статьям, деньги из статьи в статью не перетекают, в этом смысле нет рычагов управления
у директора,
их нет. Поэтому как бы они появляются через схемы профессиональной новой оплаты внутри профессии. Сработать, не сработать, я думаю, это опять может оказаться некий паллиатив, некоторая такая кривая дорожка, да, которая вместо того, чтобы дать свободу директору и доверять ему, и не бояться, что он дров там наломает.
Или наломает, поменять на другого.
Поменять на другого, да. Но, наверное, есть про и контра всех этих движений. Вот, по крайней мере, сейчас и эта работа ведется. И, наверное, в следующий год мы будем более понимать, что же там происходит. Наряду с введением профильного образования, то есть элективные курсы, когда старшеклассники смогут выбирать те предметы, по которым хотят учиться. Уже не все надо подряд учить. А я чувствую,
есть обязательные предметы,
да, и да. Но я чувствую, что я гуманитарный. Я даже математику буду учить как гуманитарий, а не как математика, которая в будущем будет. Да?
То есть гибкость увеличивается. Гибкость.
Меняется даже два направления математики будет. Учитель должен будет преподавать для гуманитариев и для тех, кто выбрал математику как свой приоритет в этой жизни.
Да, спасибо. А вот Алексей из Петербурга. Пожалуйста, Алексей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Один как бы по поводу стимулирования школы, ну, в пиковые значения, я имею в виду там по элитарности, там по качеству преподавания, которые вышли на эти вершины пирамиды. Если так будет продолжаться, то в конце концов основная масса населения превратится в общество пофигистов, потому что они будут недоступны, эти элитные школы, грубо говоря. Это одна точка зрения. А вторая по поводу распределения этих средств, которые могут быть предоставлены. Может быть, есть смысл задел написание учебников в базах. Вот раньше был Перышкин, допустим, по математике, которым учились не одно десяток поколений этих.
По физике. Перышкин был по физике.
Ну, по физике, не важно. По математике там другой был. А сейчас каждый год придумываются сотни новых учебников, и каждый год каждый родитель покупает эти учебники в поисках, высунув язык, по всем школьным базарам. А если бы взяли и объединили, какую-то логичную систему образования ввели, допустим, на 10-летие, на 20-летие, это было профинансировано, вот это было бы нормально для всех и распределено как бы справедливо.
Ну,
спасибо.
Попытка сейчас совершена в этом году, или в прошлом году полностью реформирована Федеральный экспертный совет по учебникам. И в этом году он работал по-новому, то есть уже нет таких разных групп экспертных, а есть... Каждый учебник проходит две экспертизы, по сути. Одну в Большой Академии, да, РАН, Российской Академии Наук, и на предмет фактов изложенных там...
Ну, чтобы просто не врали.
Чтобы да? не врали, да. А другая в Малой Академии, педагогической, как там с методикой, с педагогикой и так далее. И вот сейчас первые учебники получили там либо гриф допущено, либо рекомендовано по новой схеме. По сути, это приведет к уменьшению федерального перечня учебников. Да, в этом смысле, наверное, вот почти мы будем приближаться к тому, что вы, о чем вы говорите. Хорошо это, плохо, я тоже не знаю, да, но, по крайней мере, работа в этом направлении ведется, и какая-то более понятная ситуация с учебниками, наверное, возникнет в ближайшем будущем, и мы увидим, как работает новый механизм, и сможем его обсудить, наверное, даже и здесь тоже, в этой студии.
Скажите, пожалуйста, еще вот, ну, может быть, наша передача подходит к концу. Такая очень характерная история, которую мы обсуждали, это до того, как вот готовились, когда в передаче, это история, к сожалению, что Министерство образования потеряло свое здание, исконное здание, в котором сидел Луначарский, сидела Крупская, как бы к ним ни относиться, но эти люди очень многое сделали для всеобщего образования в стране, то есть в стране, где половина была неграмотных, в 17-м году даже больше, может быть, количество людей, страна стала всеобще грамотной. Во всяком случае, научились писать, читать, читать. Вот как, что там происходило?
Ну, да, это такая почти ностальгическая вещь, потому что для всего образования страны десятилетия чистые пруды 6, это вот то, это Министерство образования.
Старые лестницы.
Да, то есть там сначала было просвещение, потом, когда появилось, когда объединились с высшей школой, то как бы два здания все равно осталось, и это осталось для ну, среднего образования и начального. Но теперь еще одна организация пришла, и это здание из образования ушло, его больше нет. Теперь там некий кадастр каких-то помещений и так далее. Но печальная другая история. Как всегда, сам переход оказался болезненным и для этого здания тоже, и для людей, кто там был. Мы умеем, мы, по-моему, научились уже делать реформы, но не умеем заботиться о том и точно, ну, вот понимать, что же у нас было, как бы относиться, потому что там была огромная библиотека, известная, хорошая библиотека.
Которую фактически да, разграбили.
Да, она, никто ее не вывез, не раздали по школам, на это сил не хватило, и, по сути, и просто объявили в интернете, приходите забирать, кто хотите, и что там творилось, как это происходило, это уже новые хозяева били, потому что старые хозяева. Министерство образования и, там, и науки.
Книги не убрали.
Не убрали, не позаботились. Год на это был, не придумали схему. Да, и в результате получилось наше министерство такое библиофобов такого.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в программе главного редактора издательского дома 1 сентября Артема Соловейчика. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.